Добрый день. Сегодня у нас в гостях Владимир Фотиевич Козлов. Здравствуйте.
Добрый день.
Я сейчас перечислю только некоторые ваши регалии. Вы российский историк и московский краевед. Но этого мало. Вы председатель Союза краеведов России и Московского краеведческого общества. Что для меня крайне интересно, а для наших телезрителей тем более, потому что каждый человек в душе немножко краевед. Могу сказать, что также вы являетесь председателем Российского общества по изучению Крыма. Для нас это тоже очень интересно.
Особенно сейчас.
Особенно сейчас, да. Но об этом, может быть, мы поговорим специально, подробно, конечно, в отдельно взятой передаче. Владимир Фотиевич, вот нас смотрят люди, которые так или иначе сталкиваются с какими-то памятниками истории и культуры, которые находятся рядом с их домом. Вот выходит человек даже из квартиры в Москве и видит где-то в конце улицы какой-то храм. Он, может быть, даже и не очень-то верующий человек, но он всегда думает, а что же это там такое? Дай-ка я туда прогуляюсь в выходной день и что-то побольше об этом узнаю. Таким образом, краеведение – это составная часть какой-то жизни, жизни вообще человека. Или что это? Вот мой вопрос очень такой простой, я бы сказал, академический. Вот как к учителю задает ученик, а что такое краеведение?
Вы знаете, если сказать очень просто, краеведение – это комплексное изучение края своего. Край мы понимаем по-разному. Человек живет в доме, история дома, история улицы, история города, история села, история поселения, история храма, история усадьбы. То есть это местная или региональная сегодня, или локальная, часто называют, история. То есть история в границах какого-то административного района, но не обязательно замыкаться в этом. Поэтому человек любой, собственно, может быть краеведом, конечно же. Хотя мы требуем от краеведов сегодня и научного направления, научной работы. Но и когда мы говорим, что это не только история, что это наука, это может быть история природы вокруг, окружающая нас, экология. Это тоже
география.
География. Я бы сказал, даже в 19-м, в начале 20 века люди, которые изучали вот свой край, их называли по-разному. Ведь слово краеведение, оно появилось только в 10-х годах 20 века. 100 лет назад всего лишь. А до этого областничество, родиноведение называли, отчизноведение, вот сейчас возрожденный термин есть, родиноведение тоже любят, особенно в церковных кругах, это очень хорошее слово, но краеведение, оно немножко отстраненное, скажем так, от вот этих названий, и слово «край», ведь в нашем понимании очень широкое, обширный русский язык, край – это что угодно может быть.
Край родной, да,
край
что
родной,
это? Где его границы, да?
Где его границы, как правило, это, скажем так, в границах области, района, уезда, волости, села, города. Иногда называют те, кто называет свой, изучает свой город, городоведение называют или градоведение, например. Поэтому краеведение – это очень такое научное направление. Сегодня больше все-таки краеведение понимается как история, история и культура. История как культурная называют краеведение, потому что географы слишком далеко от нас отошли, этнографы и археологи даже, хотя это тоже, конечно, история. Поэтому это история своего края. Как правило, краеведением занимаются люди, которые живут в этом крае, но это не обязательно вовсе. И ведь краеведение – это еще не только история, потому что тогда бы занимались только историки этим. А это еще, как говорил мой научный руководитель и человек, который возродил современное краеведение, Сигурд Оттович Шмидт, академик Российской академии образования, он говорил, что краеведение – это краелюбие еще. Это некая такая, знаете, субстанция, которая позволяет человеку заниматься историей края как хобби, как второй работой, как второй профессией иногда. Не обязательно человек должен быть историком по образованию. Он имеет высшее образование, даже техническое. Могу привести примеры.
Да,
например.
Да, да.
Ведь у нас нет историков, которые, больших историков, которые писали бы, например, историю московских улиц или переулков.
Ну, когда-то Сытин, так сказать, проделал такую работу.
Сытин,
я понимаю,
да,
о чем вы
правильно.
Говорите. Да.
Ну, например, самый большой специалист по топонимике, ну, например, Ян Рачинский сегодня. Мало кто знает его. Самый большой специалист по топонимике Москвы. Составил полный словарь московских улиц и переулков. А описание домов, например, дал Романюк Сергей Константинович, известный краевед. Он не историк, например. Или историк, который создал общество. Вот это очень важно. Краеведение – это и общественная деятельность. Это деятельность в каких-то, как правило, краеведческих объединениях. Общества, клубы, кружки, объединения, ассоциации, комитеты, как угодно. Поэтому краеведческое движение – это сочетание науки, истории, сочетание, скажем так, может, метода от какого-то частного, от дома до города. Краевед, он человек стоит на земле. Он не рассуждает какими-то философскими категориями, а он должен изучить вот всю массу знаний о этом населенном пункте, об объекте краеведения, как мы говорим, и уже делать выводы, связанные уже со своей областью или с более обширной территорией. Историки большие иногда составляют себе теорему, они гипотезу и доказывают сверху, не зная, может, то, что делается на местах. Краевед, он же микроисторик, вот микроистория, локальная история, это очень важно. Начинать с маленькой клеточки. И краеведы, чем они еще сегодня, почему сегодня большой интерес? Это же очень
важно. Почему?
Именно у нас в стране. Вы знаете, в 2000 году Сорбона пригласила целый ряд наших краеведов во главе с Егором Давыдовичем Шмидтом, с русского севера, из Москвы. А у нас тогда бурно развивалось краеведение, потому что в 88-89 году позволили полно заниматься историей. У нас же были в загоне такие области истории, например, или местной, или вообще военная история. Нет, сословная история.
Да.
Тяжело. Церковная история, я вообще не говорю, она была.
Прекрасно понимаю, что военная история, мы до сих пор живем в стране, где многие военные архивы засекречены. Это я говорю как человек, работавший в Центральном государственном архиве Министерства обороны довольно долгое время.
Хотя уже прошло 25 лет. И вот французам...
И по поводу церковной истории понятно, что при советской власти нам это не разрешалось.
Вообще не разрешалось.
Сословия были уничтожены, у нас были только рабочие, колхозники и... И еще некая группа интеллигенции,
конечно,
которая даже не была составлена.
Кто занимался дворянством, купечеством, даже мещанством, понимаете? И вот это и было позволено заниматься с 80-х годов. Поэтому взрыв настоящий в Европе, очень большой был интерес. Интерес очень большой немцев, французов, итальянцев, где региональная история, местная история развивалась ровно, без всяких реформ, без всяких революций с 19 века.
Виталий, есть понятие краевед?
Нет, региональный историк там есть.
Региональный историк, но не краевед.
Нет.
Я не случайно задаю вопрос. Вы продолжайте, но я потом запомню об этом.
Все правильно,
почему,
конечно.
Почему у нас есть краеведение, а во многих странах это понятие немножечко с недоумением рассматриваем?
И вот краеведы стали выполнять функцию, которую, к сожалению, большая история, фальсифицированная в значительной степени, если мы берем историю позднюю.
Она
даже
была идеологизирована.
Идеологизированная, даже фальсифицирована, усечена. Понимаете, поэтому вот они занимаются вот этими сюжетами. Они занимались, их не публиковали. А в 90-е годы уже можно было публиковать. И вот в 90-м году взрыв изданий, краеведческих изданий, периодики, образование обществ. И как раз в 90-м году первым председателем созданного в Челябинске на съезде Союза краеведов России был Сигуртатович Шмидт. Да. Шмидт и ученый. Он сразу поднял планку. Планку, он, в общем, большой историк, общественный деятель. Поэтому историю мы сегодня считаем, вот, рассматриваем как академическую, иногда академическое краеведение, как академическое краеведение. Это ведь наследие 20-х годов. Ведь очень интересный период 20-х годов, когда у нас...
1920-е годы. Когда вдруг все начали что-то изучать, да?
Не просто. Когда государство, обнаружив, что много людей выброшенных из гимназий, из семинарий, их как-то надо было занять, как-то пустить учителей, вообще людей даже без особенных знаний. Наркомпрос был тогда достаточно под мудрым руководством. Я не хочу ничего сказать о Луначарском, но Луначарский как раз поддержал эту идею, выделили средства, и сначала в Академии наук, председателем ведь Центрального бюро краеведения, оно существовало с 21 по 37 год, был академик, непременный секретарь Академии наук, то есть президент Академии наук Сергей Федорович Альденбург, известный востоковед, общественный деятель, помощников был его Мар, и Платонов ходил туда, и Любавский, ректора университетов, все фактически историки, они так или иначе занимались и созданием теоретических, краеведческих вопросов, как изучать местный край, с чего начинать. Это существовало и было разгромлено.
Не было ли у вас такого ощущения? Нет ли у вас такого ощущения, что в 20-е годы, в 37-м, понятно, была разгромлена всякая живая мысль. Вот, но нет ли у вас такого ощущения, что в 20-е годы это появилось по причине того, что я могу аргументировать одним примером. 18-20-е годы. 18-20-й год. Комиссия реставраторов приезжает в Звенигород и совершенно случайно, понимая, что сейчас все пропадет, что все уже разобрано, все уничтожено, вывезено, потому что с монастырем уже проблемы, там уже было какое-то восстание, его уже закрыли, уже монахов там нет, уже там на городке это храм, а это все 14 век каменное, да, вдруг в каком-то доме находят знаменитый Звенигородский чин. Спаса Звенигородского привозят, и сейчас это украшает Третьяковскую галерею. Да. Не было ощущения, что вот взрыв, так называемый взрыв краеведения, это было желание хотя бы ученых, даже ученых, хотя бы хоть как-то спасти хоть что-то. Конечно. То есть это было не связано с невероятной любовью народа к краеведению, которая еще не проявилась. Наоборот, народ тогда немножечко, так сказать, я бы сказал так, по инерции, что ли, да, или по призыву старался уничтожать. Ведь именно в это время Ульянов Ленин призвал к созданию общества воинствующих безбожников. Это же знаменитая его статья в 22-м году, после которого началось тотальное уничтожение многих вещей, и в том числе и физическое уничтожение людей. Не, может быть, это было связано скорее с желанием умных людей, именно историков, в первую очередь, спасти хоть какое-то наследие.
Краеведение – это смысл жизни человека в захолустье. Ну, захолустье тогда термин немножко имел другое значение.
Ну, да, да, да.
В провинции, скажем, в русской провинции. Это было очень важно. И это движение было и ведь, понимаете, когда мы говорим историки, мы подразумеваем, как правило, столичные вузы 20-е годы до революции. Потому что университетов было очень мало, как мы понимаем, но и в уездах, там, в Переславзалесском уезде, там, Смирнов, в городе Костроме, в городе Рыбинске, это маленькие, собственно, небольшие города, там возникли мощнейшие, сильнейшие краеведческие объединения. Там максимум были учителя гимназии, учителя духовных училищ, там даже семинарий не было, или какие-то выходцы, купцы, которым нечем было, в общем, заняться уже, и они не успели или не захотели выехать из страны. Это, знаете, в эмиграции появились статьи 20-30-е годы, что краеведение – это якорь, за который цепляются, в общем-то, люди, которых советская власть вышибла отовсюду. Ведь, смотрите, при советской власти многие общественные организации, которые мы считаем краеведческие, Московское археологическое общество и отделение, все это было закрыто после революции. Губернские ученые архивные комиссии, их было полсотни почти по всей стране. Они образовывали музеи, создавали архивы, они все были схлопнуты. Уничтожены, ликвидированы. Не то, что уничтожены, физически ликвидированы. То же самое система военных организаций, церковно-археологических кабинетов. обществ, которые были почти в каждой епархии, музеи ведомственные, военные, полковые, закрыты. А люди, они же потребность имели в изучении и, знаете, в просветительстве. Вот слово хорошее, краевед, ведь он просветитель. В значительной степени. Он должен поделиться знаниями. И вот создавались кружки. И снизу, и был выработан, и государство разрешило, в общем-то, уставы. Устав там 1923 года, по которому было очень легко открыть краеведческое объединение. Но, естественно, мы не будем преувеличивать 20-е годы, хотя его называют «золотое десятилетие краеведения». Тогда все-таки и военное, и сословное краеведение условно, и церковное краеведение, и усадебное почти были вычеркнуты.
Да. Да. Многие книжки выходили, я могу, например, привести пример там, по тому же Звенигороду, выходили книги, посвященные брошюрке, посвященные, например, монастырю, где больших по своей силе, по своей энергии, по своему ужасу вообще, когда ты читаешь, это более антирелигиозных и анти каких-то духовных текстов я не читал, потому что там было написано все, чтобы показать, что монастырь – это ужасно, что вообще туда ходить не надо и так далее, и так далее. Для меня это было просто загадка. А это читалось краеведческой литературой.
Да. Ну да, то более того, были, в общем-то, в краеведении есть темные стороны того времени, безусловно. Антирелигиозные музеи были организованы в каждом почти областном, губернском областном городе с конца 20-х годов. Страстной монастырь, антирелигиозный музей, центральный. Там скрытые, я извиняюсь, мощи демонстрировались.
Или Донской монастырь. Религии атеизма в Петербурге, в Казанском соборе, мы это знаем.
Донской Новодевичий монастырь, музей раскрепощения женщины назывался, то есть заточено идеологически. Издавались 50-тысячным тиражом журналы «Антирелигиозник», «Безбожник у станка» и прочее, которое, в общем-то, заразило, в общем-то, народ.
И все, я всегда считал так, что историк, который хочет показать людям то, что он нашел, он популяризирует историю, а краевед часто по незнанию или при большой любви и желании интерпретирует историю. Вот в чем мне всегда казалась разница, и только потом я понял, что я ошибался, потому что, как ни странно, краеведом может стать и профессиональный историк. То есть это как бы одно и то же, так сказать. Вы очень хорошо это все изложили только что, и я не хочу вас прерывать.
Да.
Но разница все-таки есть, на мой взгляд, или я ошибаюсь?
Вы знаете, разница все меньше и меньше становится. Вот с 30-е годы, ведь краеведение настоящее, академическое, вот о чем мы говорим,
так,
когда краевед считался и Бахрушин, Сергей Владимирович Бахрушин, известный историк, Гейнеке Николай, который составлял замечательные путеводители по Москве, или, допустим, Грефс, медиевист, известный методист и теоретик, Анциферов, они ведь краеведы, и Платонов, и Любавский, то, что я говорил, я могу перечислить. И в 29-30 году, действительно, когда вот этот процесс сталинизации, идеологизации, он проник и разрушил вообще историко-культурную составляющую, всех краеведов заставили что делать? Изучать фабрики и заводы, в лучшем случае историю гражданской войны, историю классовой борьбы, сельское хозяйство в деревнях и искать полезные ископаемые. Вот так краеведение прозябало, но имея структуру с 30 по 37 год. Когда его захлопнули, дважды были репрессии, против краеведов были репрессии одни из первых, 29-й год, академическое дело, дело краеведов, 37-й год.
И... Они что-то там опять темное прошлое возрождать начали.
Ну, монархисты.
Да, да,
монархисты.
Да, да.
Они изучают всю жизнь общественную в ее полноте. А в ее полноте уже нельзя было изучать 20-е, 30-е годы. А профессиональные историки, или те, которые были в легальных институтах, они же занимались институт красной профессуры или даже педагоги, они не могли представить себе и даже в стол не писали. Вот беда-то какая. А краевед, он же человек беспартийный. Он же человек, он собирает сведения обо всем. Он собирал письма, например, по Первой мировой войне. А Первая мировая война, да не дай бог, это была
империалистическая.
Да. И война непонятно вообще за что. И мы были без краеведения такого организационного, может быть, до 89-91 года, до 90-х годов.
Ну как же, общество охраны памятников все-таки функционировало в 70-80-е
очень активно. Это была немножко прикладная вещь, и сугубо охрана памятников. Да, 64-го года фактически
Москва,
мы выросли на памятниках Отечества, на этом альманахе замечательном, правда?
Да, да.
А где сейчас эти отделения? Их почти нет.
Почти нет, да.
Да, к сожалению, такая мощная, сильнейшая организация, потому что люди ушли оттуда, другие государства, немножко другой интерес. И уже немножко пропало, уже церковь выросла, сама уже делает и сама ремонтирует и реставрирует памятники. Вот. Так я это говорю к тому. И в течение последних вот уже четверть века, мы сейчас недавно отмечали юбилей краеведения, выросли кадры, да, и все работают с источниками. Нет сейчас краеведа, который бы работал только с интернетом или по литературе. Все ходят в архивы, посмотрите. Угу. Если вы зайдете в архив, читальный зал, сегодня ведь очереди огромные в читальном зале, и посмотрите, профессиональных историков мало, родоведение. Генеалогия привлекает очень направление, сильнейшее. Но это тоже надо знание, надо методика очень серьезная, надо знать. Сейчас очень многие этим занимаются. Во всех приходах, во многих, есть специалисты по истории своего храма.
Да, там. И издают брошюры, причем это брошюры, делают не профессиональные
книги,
историки, делают на уровне очень серьезном.
Конечно. Да? Или, то есть здесь мы сталкиваемся с тем, что вот это движение краеведческое, которое мы признаем, мы очень не любим, вот мы, ну как скажите, как хотите сказать, может быть, историки-краеведы, я себя считаю историком и краеведом. Сигурд Отович Шмидт, председатель археографической комиссии был, известный ученый, он считал себя краеведом.
Краеведом.
Тоже. Людмила Васильевна Иванова, та, которая возродила, докторесса, известный историк советского периода, она ушла из жизни, она возродила общество изучения русской усадьбы. Она говорила, я и усадьбовед, и краевед, поэтому, ну, мы иногда говорим так, москвовед, некрополист по истории, некрополевед, допустим,
церковный изучающий историк. Некрополи.
Да, сейчас очень... Да, конечно. Некрополи, история некрополя, история складывания, малые архитектурные формы, а там ведь связывается все.
Там работа непочатый край, потому что некрополи многие утеряны.
И утрачены, уничтожены. У нас почти все монастырские некрополи были уничтожены. А это реконструкция очень важна. И краевед, знаете, есть такое в музейном, особенно мире, понятие знаточества. Вот оно, такое слово есть, существует.
Хорошее слово.
Да, хорошее. Вот знаточество – это может человек без степени. Или даже он не работает, он пенсионер. Но он знаток. Я могу вам назвать, вот Романюк был не кандидат исторических наук, но он был знаток московских улиц и переулков.
И дал бы фору иному историку.
Да. Или знаток, конечно. Так он, у него в книге вот говорят, что краеведы открывают. Так он открыл историю какого-то здания, он изучил историю жителей по домовым книгам, по архивным губернского архива, по духовной консистории архивов, был в Петербурге, и по метрическим книгам, крупный историк. Он завален часто большими работами. Вот его идет юбилей. Так, юбилей Великой Отечественной войны.
Юбилей Первой мировой.
Так, все сектор бросаем на это.
Да,
юбилей,
да.
Что угодно, хоть юбилей там какого-то либо министерства.
Да.
Вот. И все начинают заниматься этим. В архив времени ходить мало, да? И он не дойдет до этого. А у нас страна, ведь очень большая, многоукладная, многонациональная, она русская сразу, но многонациональность живет.
Конечно.
Это я всегда говорю, потому что, кстати, национальное краеведение есть. Это изучение общин национальных в городе. Это интересное направление сегодня. Оно такое по лезвию ножа идет, но тем не менее. Потому что краевед, сразу могу сказать, мы считаем, человек, который своими знаниями, малая родина, он любит малую родину, значит, должен любить большую родину. Он скрепляет узами, вот как обруч, бочку, вот это нашу страну. Поэтому, когда мы общаемся с краеведами, с Поволжья, разные национальности. Вот. Или там, допустим, с русского севера, или с Урала, или с юга, с Кавказа, там, ростовская земля, там, или Крым, допустим. Для нас важно доказать и показать, что краеведение, оно скрепляет страну.
Я хочу закончить нашу беседу цитатой из Дмитрия Сергеевича Лихачева, которого вы, я знаю, хорошо тоже знали и часто ссылаетесь на его труды. Он сказал такую фразу: «Краеведение вносит в окружение человека высокую степень духовности, без которой человек не может осмысленно существовать». Вот в чем еще загадка необходимости краеведения.
Он говорил еще, краеведение – самый массовый вид науки. Это важно, что науки самый массовый. Это же тысячи. Сколько у нас научных работников в институте истории? Или филиалов?
Ну, предположим, сотня, да, полторы.
Да, сотня-две. Сколько у нас вузовских историков?
Да, понятно.
Тоже немного.
Единицы иногда, серьезно.
Ну, да, да, серьезно. А сколько у нас городов? У нас 1000 городов. Истории их нет, большинства. Нет просто. Или просто маленькие книжонки. Сколько у нас усадеб? У нас там 40 тысяч усадеб.
Согласен.
Да. Кто будет делать?
Владимир Фучич.
Масса.
Кто будет делать?
Краеведы.
Краеведы. Да. Спасибо
краеведы,
огромное.
Мы с вами.
Замечательная, совершенно позитивная концовка нашей передачи. Напоминаю, что в гостях у нас был Владимир Фотич Козлов. Он российский историк, не стесняется просто говорить, что он московский краевед, но при этом он председатель Союза краеведов России, председатель Московского краеведческого общества и в том числе председатель Российского общества по изучению Крыма. Но об этом как раз наша следующая передача. Спасибо.
Спасибо.